Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час. Дорогие друзья, сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова. И мои соведущие сегодня в нашей студии исключительно мальчики. Это не случайно. Сегодня мы работаем с таким текстом сказочным, пока еще не скажем с каким, который требует мужского догляда. Сегодня мои соведущие, ребята из Центра для детей и родителей «Рождество», Федор Бабакин, здравствуй.
Здравствуйте.
И Иван и Виктор Калашниковы.
Здравствуйте, с праздником.
Здравствуйте.
Да. Ну, а мы сегодня продолжаем небольшой цикл пушкинских детских часов. Пушкин родился
в 1799 году.
Да, за один год до наступления 19-го столетия, которое будет связано очень тесно с его именем. И вот в прошлой программе мы следовали за совсем юным Пушкиным. По следам его крымского путешествия доехали до города Бахчисарая, у знаменитого Бахчисарайского фонтана постояли, перелистали строки пушкинской поэмы о Бахчисарайском фонтане. А сегодня мы путь продолжим. И снова вслушаемся в музыку и в послание пушкинских текстов.
Сопровождал мой бег ретивый. Я ехал прочь, иные сны душе влюбленной грустно бы. И месяц с левой стороны сопровождал меня уныло. И месяц с левой стороны сопровождал меня уныло. Мечтанью вечному в тиши так предаемся мы поэты, так суеверные приметы, согласны с чувствами души, так суеверные приметы, согласны с чувствами души.
Мы сегодня вслед за Пушкиным отправимся в такое место, которого на настоящей карте нет. Но его без труда можно обнаружить на сказочной карте, на карте сказочного мира. Ну, как бы мы отправляемся с вами, соответственно, в место, которое так вот излучено, море, как там дуб, так далее. Как
Лукоморье?
Ну, в некотором смысле сказочное пушкинское лукоморье. Потому что ведь именно со сказками Пушкин, как правило, впервые входит в наши дома, в дома мальчиков и девочек, и вместе с пушкинскими сказками и музыка, чарующая музыка русского языка, из которой пушкинский слог соткан. Вот, друзья, давайте вспомним, какие бы мы нашли сказки в этом сказочном мире. В нашей студии сидят исключительно мальчишки разного возраста. Федя, тебе сколько?
Мне 10,5 лет.
А тебе?
13.
Иван? А тебе?
16.
Смотрите, какой вот у нас возраст, да, наших соведущих. Но я убеждена, что если я начну цитировать какую-нибудь пушкинскую сказку, только заведу речь, то мальчишки разного возраста, и вы, дорогие радиослушатели, тотчас же подхватите и отгадаете, из какой именно сказки эти строки. Давайте попробуем.
Давайте.
Итак, попробуем отгадать, из какой сказки строки. Ну, например, раз уж мы там про море излучено. И послушалась волна, тут же на берег она бочку вынесла легконько и отхлынула тихонько. Мать с младенцем спасена. Точно, землю чувствует.
Она.
Но из бочки кто их вынет? Бог неужто их покинет? Сын на ножки поднялся, в дно головкой уперся,
поднатужился немножко.
Как бы здесь на двор
окошко
нам проделать, молвил он, вышел в дно и вышел вон. Откуда? Какая это сказка?
Сказка о царе Салтане, о семи богатырях.
Нет, перепутал.
И сыне с сыном Гвидоне.
Да, и о царевне Лебедь. Точно, это вообще самое длинное название пушкинской сказки. Действительно, о царе Салтане, о сыне его князь Гвидоне, о царевне Лебедь. Точно, хорошо, а вот это вот. Свет наш, солнышко, ты ходишь круглый год по небу, сводишь зиму с теплой весной, всех нас видишь под собой, аль откажешь мне в ответе, не видала ль где на свете ты царевна молодой, я жених ей. Свет ты мой, красно солнце отвечало, я царевны
не видала.
Знать ее в живых уж нет, разве месяц мой сосед где-нибудь ее довстретил или след ее заметил? Темной ночкой Елисей дождался в тоске своей, только месяц показался, он за ним с мольбой погнался. И вот это какая сказка?
Сказка
о спящей царевне.
Да.
И семи богатырей.
Точно. Вот тут уже семь богатырей в этой сказке. Хорошо. А вот это вот. Слушайте, в этой строчечке, в первой, такое есть словечко потрясающее, пушкинское. Вот поймаете вы его или нет? Очень колоритное. Послушайте. Из какой сказки? Пуще прежнего старуха вздурилась. Не дает старику мне покоя. Уж не хочет быть она крестьянкой, хочет быть столбовой дворянкой.
Это из сказки «Золотая рыбка».
Точно, а словечко какое?
Вздурилась.
Вот, вздурилась, потрясающее, да? Хорошее словечко. Ну ладно, а вот войско идут день и ночь, им становится не вмочь, ни побоище, ни стана, ни надгробного кургана. А вот это откуда?
О золотом петушке.
Абсолютно верно, молодцы, точно. Ну вот у Пушкина о сказках есть очень меткое и очень хорошо известное и важное при этом наблюдение. Я думаю, что вы тоже сейчас быстро подскажете. Сказка ложь.
Да мне и намек.
Добрым молодцам урок.
Абсолютно верно, дорогие добрые молодцы. То есть сегодня вообще прям просто вся программа особенно для вас, но для красных девиц тоже, безусловно. Вот а какое ключевое слово в этой удивительной пушкинской формуле относительно сказки?
Намек.
Намек. Я соглашусь с тобой. И именно намек отличает жанр сказки. Пушкин это очень здорово уловил в своих сказках. То есть не как в басне мораль, да, вот очевидная, однозначная мораль всей басни такова, а именно намек. А вот как бы вы сказали, дорогие радиослушатели, намек и урок. Вот в чем разница? Как бы вы определили?
Ну, по-моему, намек это что-то не совсем явное, что нужно самому додумать или догадаться. Ну, а урок, он прям чаще всего сказан точно.
Да, еще мне кажется, что намек каждый может понять по-своему. И, например, там люди моего возраста, подростки, они видят одно, а взрослые уже совсем другое.
Но в то же время все про одно и то же. Это как слоеный пирог. То есть маленький ребенок там вишенку на торте поймал и съел, и понял, а вот эта сказка, вот она мне на это намекает. А тот, кто постарше, уже какие-то более глубокие слои видит, то есть более тонкие, что ли, намеки понимает. Да, намек это что-то не прямолинейное такое, неявное, косвенное указание на нечто важное. Указание, сказка, то, что указывает нам на нечто важное. Пораскинуть мозгами надо, чтобы намеки сказочные это поймать. Вот предлагаю сегодня пораскидывать нам мозгами по поводу сказочных намеков. Потому что вот сказки Пушкина – это просто россыпь очень важных намеков. И они в памяти остаются такими жизненными навигаторами потом. Мы часто в той или иной жизненной ситуации цитируем Пушкина. Ну, например, «Ведь жена не рукавица с белой ручки». Мальчики, вы должны эту фразу хорошо знать. «Не стряхнешь и за пояс
не возьмешь,
не заткнешь».
Не заткнешь.
Да. Ну вот, конечно, у Пушкина в сказках есть и потрясающие образы, которые впечатываются в нас, которым хочется подражать, образы женственности, мужественности. И в то же время и образы, связанные с добродетелями, со спасительными путями человека и, наоборот, с гибельными путями и с гибельными соблазнами. Например, вот помните, как в сказке о мертвой царевне и семи богатырях метко обозначен такой ядовитый корень очень многих злодеяний, которые случаются на свете. Вот помните, что следует за диалогом царицы-мачехи с волшебным зеркальцем? Она говорит ему: «Признавайся, всех я краше, обойди все царство наше, хоть весь мир, мне ровно и нет, так ли?» А зеркальце в ответ:
«А царевна все же белее, все же румянь и белее.
Делать нечего,
она
черной зависти
полна». Бросив зеркальце под лавку, позвала к себе чернавку и наказывает ей сенной девушке своей. Дальше что она ей наказывает?
Весь царевну в глушь лесную.
Так. И связать ее.
И связав живую, точно.
Под сосной оставить там на съедение волка.
Слушайте, просто хоррор, да, ужас. Какое невероятное, нечеловеческое злодеяние. И оставить там на съедение волкам. С чего этот кошмар начался? Как он вообще вылился в мир, превратился в такой поступок? В чем корень его?
Зависть.
Да, совершенно верно. И Пушкин это потрясающе подметил. Зависть – это корень очень многих злодеяний. Всего-то казалось бы, что такое? Ну, зависть. Да? А вот помните сказку о рыбаке и рыбке, про старуху? Вот тут тоже здорово Пушкиным подмечена пагубность другой страсти, и даже нескольких из них, тоже намек, что ведет к полному разорению, к бедствию души, духовному бедствию. Вот там намеки на какие?
Алчность.
Алчность, в чем такая ненасытная. А до того, что все-таки я хочу быть как?
Зависть
тоже. Зависть, алчность,
жадность.
Властолюбие.
И властолюбие, потому что кончается все, когда вроде у старухи-то уже все она получила.
А еще хочется.
Не просто еще имущество, богатство, а чего она хочет потом?
Власти над рыбой.
Владычец.
Над всем.
Да, то есть это страсть властолюбия и гордыни. В общем, любая народная сказка на нечто важное, друзья, всегда намекает. И на гибельные пути, и на спасительные, и те, что ведут к победам. И Пушкин это прекрасно подметил, и как бы часто работая вот с текстами народных сказок, он в своем авторском тексте ярче такие намеки в своих сказках для нас высветил. Друзья, ну вот мы с вами вспомнили сегодня о золотой рыбке, но мне хотелось бы вместе с вами приглядеться, прислушаться к одной из, мне кажется, что самых загадочных сказок Пушкина, и где есть тоже чудесный персонаж золотой. И это не золотая рыбка. А догадывайтесь, что это за
золотой петушок?
Абсолютно верно. Тоже вот вообще в народных сказках есть такие золотые диковинки. Там свинка золотая, щетинка, там какое-нибудь серебряное блюдечко, на нем золотое яблочко. И эти все предметы, они действительно обладают некой такой вот сверхъестественной, чудесной, что ли, силой. Но сказка о золотом петушке. Действительно самое загадочное. Вот знаете, иногда взрослые спрашивают, вот все сказки Пушкина, все помню, все вот люблю. А вот «Золотой петушок» столько вопросов эта сказка вызывает. Действительно, это правда. И столько исследователей над этой сказкой ломали свои головы. Слушайте, ну мы сегодня тоже поломаем немножечко. Это самая последняя из всех написанных Пушкиным сказок. То есть, получается, она написана уже не пылким юношей, а человеком каким?
Мудрым.
Ну, уже зрелым, да, уже зрелым, уже все свои самые глубокие произведения Пушкин создал, уже прекрасная его проза доступна, да, была, уже была создана, опубликована. И вот вдруг «Золотой петушок». Самая загадочная сказка Пушкина. А как вам кажется, что вот ее отличает от других сказок? Есть у вас ощущение тоже, что она какая-то вот, ну, в ряду других сказок чем-то выделяется? Как бы вы сказали?
Мне кажется, что там конец слишком трагичный.
Так. Да, Вань, ты как бы сказал, там все погибают, как бы, да?
Еще там мораль, ну, намек не так ясен, как в остальных сказках. И о всех героях нужно задумываться, положительные или отрицательные. Например,
да, главный
герой.
Непонятно, положительный он, отрицательный.
То есть сочувствуемый, надо сочувствовать ему или надо как-то, наоборот, сторониться его путей, да?
Да.
То есть вот абсолютно верно. То есть вот как раз про намеки-намеки, то есть это вот в этой сказке. Вот на что он намекает. Здорово. Хорошо, да. Вообще обычно читатель привык к тому, что в любом случае сказочный конец должен быть какое-то, ну, ясное, однозначное какое-то сказочное послание. А тут в «Золотом петушке» такового нет. И иногда это читателя смущает. Царь получает загадочный подарок здесь от некого таинственного старца. А в конце все главные персонажи погибают, исчезают, и оставив 30-е царство без царя и без наследников. Вот ведь как. То есть, значит, герои сказки прошли по какому-то гибельному пути. Потому что когда все отнимается у героя сказки, и в народной сказке так всегда есть, и Пушкин здорово вот это подметил, значит, что-то такое произошло, какой-то путь пройден, какое-то поприще, которое на самом деле гибельное. Как бы оно соблазнительно не выглядело. Вот, например, девчонки иногда говорят, мальчики, скажу вам по секрету, там, когда ведь «Золотой петушок» ставится в театре, по нему есть мультики, его смотрят детки самого разного возраста. А вообще очень такая сказка для тех, кто уже может думать, для тех, кто постарше. Девчонки часто говорят: «Ставим «Золотого петушка», Я хочу играть, как вы думаете, кого?
Шамаханскую царицу.
Да. А вот шамаханскую... А почему? Ой, она такая-такая. Очень соблазнительно играет шамаханскую царицу. Ну, хотя бы на подтанцовках у шамаханской царицы. А вот надо приглядеться, что это за образ-то. Насколько он действительно притягателен. Что вот за сила эта шамаханская царица? Все в царстве, в конце концов, вы правильно сказали, погибает. Конец. Это сказка о том, от чего наступает конец. И не только сказочного мира. От чего царства гибнут? И какой враг самый опасный? Давайте нашим радиослушателям, потому что нас слушают ребята разного возраста, и, может быть, кто-то вообще до «Золотого петушка» еще томик сказок Пушкина не долистал, давайте кратко сюжет напомним нашим радиослушателям. Да, с чего там все начинается? Жил-был славный...
Царь Дадон.
И молодо был грозен он.
Точно. И соседям
то и дело наносил обиды смело.
Но под старость захотел отдохнуть от ратных тел.
И покой себе устроить.
Тут соседи беспокоить стали старого царя, страшный вред ему творя.
Точно. Смотрите, что мы тут видим. Во-первых, надо сказать, что вот это странное имя, Дадон, это имя говорящее. В словаре Дали можно такое словечко найти. Знаете, что оно обозначает?
Нет.
А вот я вам сейчас скажу. Даль отмечает, что Дадоном, вот, например, в городе Владимире, называли человека неуклюжего, несуразного. То есть могли бы, например, сказать, «Экий ты, Дадон!» То есть имя Дадон подчеркивает какие черты?
Ну, такое насмешливое отношение к
нему. Да, смотрите, как интересно. Даже имя уже подчеркивает некое такое вот... Да, ироничное отношение, какие-то черты слабости какой-то, нескладности. Интересно, хотя он такой царь. И второе, что мы прямо вот из этого начала видим, что жизнь Дадона разделена на две
части.
Да, молодость
и старость.
Да, молодость – это пора чего? Можно сказать, что это ратных подвигов пора? Точно? Ну... Или нет?
Наносил обиды смело, он все-таки нападал сам.
Да. То есть он тешился. Ну, молодецкие утехи такие. Да.
Веселился.
Ну, в каком-то смысле, может быть, это буйная молодость. Да, наносил обиды смело. То есть не то, что он за родную землю.
Не боялся.
Просто так.
Наскакивал, да, с наскока. То к одному соседу, то к другому. Как вы думаете, были у него добрососедские отношения?
Нет.
Да.
Нет.
А вот когда у кого-то нет добрососедских отношений, например, представьте, в классе, вот появился такой Дадун, и наскакивает он направо-налево, добрососедских отношений у него ни с кем не устанавливается. Как вы думаете, причина сего странного явления в чем может крыться?
Интересный вопрос.
Да, в чем интересно?
Может, неустойчивость, неуверенность в себе.
Может быть такое, да, он как бы силой хочет сказать, я вообще, да.
А не...
Но можно сказать, что человек разумный?
Нет.
Нет, он не думает о последствиях.
Да, вообще разумный человек, попав, например, там в новый класс, он бы что сделал?
Начал выстраивать
добрососедские отношения, точно. То есть, если человек обладает вот какой-то мудростью, ну, хотя бы небольшой, детской хотя бы, он начинает строить мир вокруг себя, а не наскакивать, создавая себе кругом врагов. Ну, совершенно верно. И на смену молодости, как паре таких вот буйных, да, у тех, приходит старость, когда хочется...
Отдохнуть же.
А в каком смысле отдохнуть? Он от ратных дел, говорит Пушкин. А мы так понимаем, что на самом деле это дела какие-то вот, ну, не в том смысле ратные дела, о которых можно с гордостью говорить потом, да? Отдохнуть от ратных дел. То есть тоже какое-то такое ироничное отношение к Пушкину. Отдохнуть, то есть ничего не делать. Или, как потом Петушок будет им говорить, царствовать лежа на боку. Совершенно верно. А царствовать лежа на боку, пожалуй, мудрый правитель, согласитесь, тоже
не
как
будет.
Говорят,
не будет, да.
Не будет. Интересно. Так. И вот тут эти вот, значит, неразумные поступки молодости оборачиваются наказанием старости. Тут соседи беспокоить стали
старого царя. Страшный вред ему
творя. Точно. И что же дальше, как складывает дальше Пушкин сюжет? Кстати, Александр Сергеевич тут не опирался ни на какую русскую сказку. Он несколько сюжетов. и славянских, и восточных, как бы перемешал и сделал нечто, что мы узнаем как свое. То есть он вплел туда понятные нам мотивы, образы. Получилась русская сказка. Но основа ее, нельзя сказать, что какая-то тут народная наша русская сказка. Значит, на помощь дальше вот этому беспомощному, такому расслабленному как бы Дадону приходит некто.
Как мудрец.
Мудрец, и еще Пушкин называет звездочет. Звездочет. Интересный тоже образ. И он приносит ему дар особый. Дароносец, значит, этот звездочет, он несет дары, дароносец, в сорочинской шапке белой. И в некотором смысле он кого напоминает?
Волхов.
А чем он напоминает? Вот как тебе сразу пришла эта ассоциация?
Ну, звездочет, он считает звезды, как и волхвы.
Как и волхвы, да, в сорочинской шапке, то есть откуда-то из других земель.
Из других стран.
И он дароносец, то есть некий чудесный даритель. Это удивительная ассоциация, которая к тебе пришла. Вот, и мне кажется, она не случайна. Во всяком случае, некоторые исследователи обращают внимание на то, что этот звездочет – дароносец. И евангельские мудрецы тоже были звездочетами и преподнесли им младенцу дары. Интересно. Что же говорит царь мудрецу, который приносит ему в дар чудесного
петушка.
Золотого петушка, который будет предупреждать о наступлении врагов? За такое одолжение, говорит
он в восхищении.
Волю первую твою.
Я исполню, как мою.
То есть он в благодарность царь обещает исполнить
все, что он захочет.
Все, что мудрец пожелает. Дает свое царское слово. Так будет, он говорит. Я решил. И что же произошло дальше? Что там, петушок с высокой
спицы стал стеречь его границы.
Так.
Чуть опасность девит на...
Верный сторож, как сосна,
шевельнется, встрепенется, к той сторонке обернется и кричит: «Кири-ку-ку, царствуй, лежа на боку!» И соседи присмирели, воевать уже не смели. Таково им царь Дадон дал отпор со всех сторон.
А царь Дадон дал отпор?
Нет, его сыновья младшие.
Опять с улыбкой, да, эта строчка? Нет, а разве младшие сыновья?
Войска.
Да, то есть абсолютно верно. То есть видит Дадон, куда надо отправить войско, и туда направляет. То есть сам он еще...
Лежит на боку.
Он, да, он никак по молодости-то. Так, и дальше нам известно, что все, значит, враги больше не посягают, присмирели, но наступает какой-то враг, о котором золотой петушок просто бьется, бьется, да, как будто вот очень большая беда идет, и царь Дадон собирает войско, посылает, причем не одно, а сколько?
Три.
Три войска. Первое войско возглавил кто?
Старший брат.
Второе войско?
Младший.
Абсолютно верно. И они ушли. И дальше мы слышим об этих двух походах. Вот проходит 8 дней.
От войска нет вестей.
Было или не было сражения, нет Дадон донесения.
И царь скликает.
Третью рать.
И ведет ее к востоку, сам не зная, быть ли проку.
Точно. И дальше начинается совершенно потрясающая картина, которую видит он. Помните, войско в горы царь приводит. И промеж высоких гор
видит шелковый шатер.
Все безмолвие чудесном в круг шатра, в ущелье тесном.
Рать побитая лежит.
Царь Дадон. Царь Дадон к шатру спешит.
И дальше что же он видит?
Что
за страшная картина?
Перед ним его два сына.
Без шеломов и без лад. Оба мертвые лежат. Меч
вонзивший друг во друга.
Что значит меч вонзивший друг во друга? Оба мертвые лежат.
Это что? Убили друг друга.
То есть
братоубийство.
Абсолютно верно. То есть это братоубийство произошло. И больше того, вся рать перебила. Кто же перебил эту рать?
Они друг друга.
Судя по всему, что да, это именно какая-то вот братоубийственная распря произошла. То ли их внешний враг всех положил, то ли они сами перебили друг друга, как эти два брата. То есть произошло что-то просто невиданное, неслыханное. Два сына, меч вонзивший друг во друга. Что это значит? И дальше происходит нечто совершенно чудовищное, просто неестественное, нечестивое, когда царь вдруг, перешагивая через тела своих сыновей, исчезает вслед за шамаханской царицей в ее шатре, и о том, что происходит что-то, что невероятно, невозможно представить, противно природе человеческой, говорит сам пушкинский текст. Помните, сначала он, увидев сыновей, Пушкин говорит: «Царь завыл». Помните?
«О, дети, дети,
дети, дети, да. Горе мне,
попались сети, оба наших сокола».
Правда ведь, смотрите, какой тоже замечательный оборот у Пушкина. «Попались в сети». А что за сети, мы пока еще не знаем. Сеть – это ведь плен, как бы, да? А плен, мы знаем, бывает в прямом смысле, а бывает в иносказательном. Можно попасть в плен к какому врагу в иносказательном смысле? Попасть в плен к зависти, например. Или попасть в плен гнева. Или в иносказательном смысле попасть в плен. Человек пленен. Да? Мы говорим, когда человек находится под действием какой-то
силы.
Силы, какой-то страсти, какого-то искушения. Да, попал в плен. Интересно, что за сокола-то, что за сети, в которые эти два сокола попались? Интересно, что в них ведь и сам Дадон скоро попадет. «Горе, смерть моя пришла», он говорит.
Все завыли за Дадоном.
Вот, смотрите, страшным стоном глубь долин и сердце гор потряслося. Смотрите, какое горе. Горе такое, что надо горевать, оплакивать, искать причину. Да, искать врага, который нанес такое страшное поражение, невиданное этому войску. Вдруг шатер
распахнулся, и девица,
шамаханская царица,
вся сияя, как заря,
тихо встретила царя.
Как пред солнцем птица ночи, царь умолк ей, глядя в очи, и забыл он перед ней
смерть обоих сыновей.
И она перед Дадоном улыбнулась и с поклоном его за руку взяла и в шатер свой
увела.
Там за стол его сажала,
всяким яством угощала,
уложила отдыхать
на парчевую кровать.
И потом неделю ровно, покорясь ей безусловно, околдован, восхищен, пировал в ней Дадон. Какие же сети попался Дадон? Чем он был околдован? Покорясь ей безусловно, да, он чем-то, безусловно, он соблазнен красотою, да, вот этой шамаханской царицы. Но чем же даже настолько соблазнен, что забыл перед ней смерть обоих сыновей? То есть совсем с ума сошел просто. Обезумел от этого искушения царицы, которая тебе вот все для тебя приготовила. И вроде как она уже твоя. Чем дело-то кончается? Какая вот сказочная развязка? Наконец он в путь обратный со своей силой ратной и...
Девицей молодой
царь отправился домой.
То есть, смотрите, забыв о погибших детях, царь забывает и о своем царстве, как бы о долге перед народом, который отправился, в общем-то, защищать столь дальний путь. Более того, он что делает? Он собственными руками вводит в свое царство кого?
Шамаханскую царицу, врага.
Очевидно, что врага, да.
В которого убила его сыновей.
Это она его
из-за
убила.
Которых...
Нет, скорее которой... всего, да, скорее всего. Но даже следствия не было еще. То есть царь Дадон следствия не вел, а корову околдован, восхищен. Он пировал в шатре с шамаханской царицей. Встречается с мудрецом. Царь, ответствует мудрец, разочтемся, наконец. Помнишь, за свою услугу обещался мне как другу.
Волю первую мою ты исполнишь как свою.
И что же просит отделить, забрать этот мудрец?
Подари же мне девицу.
Шамаханскую царицу.
Угу. И вот зачем, интересно, да? Тоже мы не понимаем. Он что, тоже ею очарован, околдован? Или тут что-то другое? Пока мы не понимаем, да?
Что ты?
Крайний царь был изумлен. Что ты, старцу молвил он? Или бес в тебя вернулся? Или ты с ума рехнулся? Что ты в голову забрал?
Я конечно, обещал!
Да.
Но всему же есть граница.
Да ничего ты не получишь, сам себя ты грешник мучишь, убирайся цел пока, оттащите старика. Царь, и дальше происходит что в борьбе за эту шамаханскую царицу?
Царь убивает мудреца.
Да, царь хватил его жезлом по лбу, тот упал ничком, а вот дальше потрясающе, тоже удивительно, Пушкин вот ткет летопись ткет свое послание нам о том, кто есть кто все-таки, что за сети, что с кем произошло. Вся столица содрогнулась, а
девица
хи-хи-хи, да ха-ха-ха,
не боится знать греха.
Царь хоть был встревожен сильно, усмехнулся ей умильно.
Вот въезжает в город он, вдруг
раздался
легкий
звон.
И в глазах у всей столицы
петушок спорхнул со спицы.
Колесницы полетел и царю на теме сел.
Встрепенулся, клюнул в теме и взвелся. И в то же время с колесницы пал Дадон, охнул раз
и умер он.
А царица вдруг
пропала,
будто вовсе не бывало.
Сказка ложь, давний намек.
Добрым молодцам урок.
Так вот, друзья мои, и на что же сказка намекает? Последняя сказка Пушкина, сказка о золотом петушке. Ну вот, смотрите, целый вообще ряд возникает вопросов, загадок, на которые отвечали многие исследователи, и мы вслед за ними сегодня пытаемся размышлять и тоже вот пораскидываем своими мыслями, да? Ищем намеки. Какие вопросы возникают?
Ну, мудрец, что за сила? Он помогает или вредит?
Да, вот про сказки говорят, есть такое понятие «сказочный помощник» или «сказочный вредитель».
Герой отрицательный или положительный?
Да, как бы, да, совершенно верно. Что мудрец, что за сила?
Интересно, что Пушкин о мудреце говорит как-то осторожно. Там есть фраза «весь как лебедь посиделый».
Да.
И так, наверное, нельзя сказать о вредителе, мне кажется.
Вот это хорошее наблюдение, потому что про Дадона явно несколько раз Пушкин вот отзывается так иронично, а здесь весь как лебедь посидел. Пожалуй, вот не скажешь, да, о вредителе вот так вот, вот его портрет рисую. Интересно.
Ну,
да.
А шумханская царица тогда что за сила?
Да, да, тоже вопрос, надо прояснить.
А чего погибли войска сыновей царя?
Да, да.
Ну, а сам царь что за герой?
Да, совершенно верно. И вообще, кто такой золотой петушок?
А да? Еще почему царство Лёша на боку, интересно?
Да, да, да. Вот,
и можно... золотой петушок, он хранитель или какой-то...
Лазутчик со стороны шмаханской царицы, на самом деле, да, который вторгся, так сказать, в наш стан и, наоборот, содействовал тому, чтобы все было разорено. Да, вот интересно, такие вопросы, конечно, возникают. И вот некоторые так рассуждали, что и мудрец, и шмаханская царица – представители сказочного мира, которые несут некое возмездие, что ли, ленивому, глупому, вот такому вот бывшему в молодости забиякой царю Дадону. Но вот так ли это? Вот мне, вслед за рядом иных исследователей, кажется, это не совсем так, что вообще мудрец и шмаханская царица – это две совершенно разные силы, противоборствующие между собой. Но вот шмаханская царица, наверное, это образ попроще. Вот как вам кажется, это воплощение чего?
Я думаю, что это шмаханская царица – это душа Дадона.
Душа Дадона. Как, в каком смысле?
Ну, то, что у Дадона душа, он же воевал всегда.
Так.
И царица тоже, она...
Такая воительница.
Такая воительница.
Да,
уже
вот,
смеется
да,
над грехом.
Да, да, есть что-то такое. Да. Не боится знать греха. То есть ничего ее не останавливает. Она губительница, в этом смысле ты говоришь, да? Но, а еще что-то, мальчики, отметим. Вот в образе шумахастицы.
Она вот как раз ловит сети свои.
А что за сети-то она? Какие у нее сети?
Соблазнительные, любовные.
Похоже, да. Похоже, что это, в общем-то, сети такого женолюбия, блуда, блудной страсти. В каком-то смысле. Мы же в заповедях Божьих читаем о том, что это губительная страсть. Вот действительно интересно, вот и то, и другое, мне кажется, интересно вы подметили в образе шамаханской царицы. Хи-хи-хи, да ха-ха-ха, не боится знать греха. И греха, судя по всему, не боится не только царица. Греха в каком-то смысле с молодости тоже не боится и сам Дадон, вот, да, вот как такой.
Не думая о будущем, да. Он начинает разряжать соседние.
Да.
Странно. Еще улыбнулся или нет?
Да, 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 может быть, в этом смысле, да. Но вот смотрите, как интересно. А если шмаханская царица, это все-таки какая-то нечистая сила. Сила нечистая, неблагая, губительная. Она губительница. то наверняка вы вспомните, какая другая сила в русских сказках часто олицетворяет благо, от которого вся нечисть мгновенно исчезает, сбегает. Когда это бывает вообще обычно? В какое время суток?
По утрам.
Когда петух кричит.
Да, петух глашатый света. И как только закричал петух, всякая вот эта нечисть в русских сказках, она разбегается. Правда? Вот интересно, еще легкий звон вдруг раздался, когда летит петушок, для того, чтобы... В общем, он некая сила, которая несет возмездие. Правда? Легкий звон вдруг звонит. Когда наступает предел терпению во время какой-то беды, то обычно звонят в колокола, да? Звон, набат. В этом смысле...
Образ колокола.
Ну, может быть, да, что-то такого.
Вдруг
раздался легкий звон. Петушок звучит, как живой колокол. Это так пишет одна из исследовательниц сказки о золотом петушке Елена Волкова. Колокола звонили об опасности, а он как бы кукарекает. Тоже в неком смысле звонит. Вот, но нам, конечно, тут сразу же приходит, наверное, еще одна ассоциация в голову. Евангельская вполне себе. Образ петушка очень символичен для нашей культуры, не только мы его видим в сказках, да, но ведь он и в Евангелии встречается, образ петушка. Помните, когда?
Когда Петр...
Праздник которого нынче мы, да, празднуем.
Когда он сказал, что я тебя не отрекусь, а Господь сказал, ты отречешься от меня, как трижды пропоет петух.
Верно. И что же потом было? Когда Христос был схвачен, Петра спрашивают, ты был с ним ведь, правда же? И что делает Петр, помните?
Отказывается.
Он отказывается, я не знаю, я не с ним. И он вспоминает о том, что Господь его предупреждал о его предательстве, о том, что он отречется. Когда, в какой момент?
Когда трижды.
Когда кричит петух. Абсолютно верно. А после этого что делает Петр в Евангелии, вспоминаете? Он продолжает сидеть на том же месте и следить за тем, что будет, и отвечать на вопрос, нет-нет, я тут просто так сижу, или что-то меняется в его...
Он начинает плакать?
Конечно. И плакавшее горько вышел вон. То есть он, для него голос этого петуха, это голос чего?
Совесть.
Абсолютно верно. Голос совести. Петух кукарекает, и совесть Петра как бы пробуждается. Стыд о предательстве и раскаянии после того. А вот еще, смотрите, какая ассоциация тоже необычная может быть. Откуда такие слова? Вот вы вспомните, можете предположить. Итак, бодрствуйте. Ибо не знаете, когда придет хозяин дома. Хозяин дома здесь кто имеется в виду?
Бог.
Господь, да. Вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру. Бодрствуйте, чтобы, придя, внезапно не нашел вас
спящими,
умница. Говорю вам, бодрствуйте. Откуда это?
Это когда Господь проповедовал.
Это тоже из Евангелия, абсолютно верно, из Евангелия. А про какой сон здесь говорится? Вот бодрствуйте, не спите. Про какой сон говорится здесь?
Сон совести.
Про духовный, про сон совести, конечно. Что такое духовный сон, как бы вы ответили? Вот что значит духовный сон?
Ну, как раз вот сон совести.
Живу лежа на боку, царствую лежа. Сон совести, да. Ну, в общем, в этом, да. Наверное, так можно сказать. Сон совести. Или когда человек живет в каких-то иллюзорных мирах, как будто во снах, и не готов встретиться с реальностью своей жизни. Там какой-то духовный сон. Когда связь с Богом потеряна. Он чем-то живет, заполняет свою жизнь. Так вот можно в полуспячке сегодня, например, в соцсетях зависать. Бодрствуешь ты или нет, трудно понять. А вот образ петушка в стихотворении нашего современника, поэта Тимура Кибирова. Смотрите, как в этом стихотворении тоже евангельская тема сегодняшним днем в прямой связке вот через образ петушка, значимый для нашей культуры. Вить, ты знаешь это стихотворение Тимура Кибирова. «Петушок, петушок, напомни».
Петушок, петушок, золотой гребешок, ты не жди, петушок, до утра. Сквозь кромешную тьму кукарекни ему, пожалей ты беднягу Петра. Петушок, петушок, Он совсем изнемог. Тьма объяла земные пути. Кукарекнуть пора. Ибо даже Петра только стыд еще может спасти.
Ну вот смотрите, тут вроде даже Петра, тут вроде Петр апостол, да, но в то же время и каждый из нас ведь, да, в стихотворении, в общем-то, об этом, про нас. Кукарекнуть пора, и для нас тоже. Бывает важно, вот, чтобы петушок этот кукарекнул время от времени, чтобы он зазвонил таким духовным будильником, чтобы нам проснуться. А вот как бы вы сказали, ну, у нас нет чудесных золотых петушков, которые можно посадить на спицу, и в случае чего они говорили: «Федя, Федя, Ваня, там, Витя, с кем ты проводишь время, Витя?» Вот есть ли у нас такие духовные будильники рядом с нами? Кто вот заместители золотого петушка? Как бы
наши сказать? Родственники?
Ну, те, кто нас любит, да, наверное. Родители, там, наставники, которые на нашем пути попадаются. Вот, просыпайся, говорят, надо что-то менять, надо что-то в своей жизни править, в поступках, там, в круге общения. Мы иногда отмахиваемся, да, говорим: лети, лети отсюда. Ну, в общем, да, рядом с нами есть такие будильники. Ну, вот смотрите, сказка о золотом петушке, да, последняя сказка Пушкина. Какие интересные ассоциации рождаются, когда мы неповерхностным взглядом вчитываемся в ее текст. Что-то такое тут Пушкин очень важное подметил, что в нашей культуре, в нашей традиции присутствует. И он языком сказки это высказал. И про то, от чего гибнет не только человек, но целое царство, вообще мир может погибнуть, от каких страстей и соблазнов. И про то, что самым беспощадным врагом бывает, оказывается, не тот, кто извне, а тот, кого ты сам впустил, да, в свою душу. Ну вот как бы вы сейчас ответили на вопросы, которые задали? Про Шамаханскую царицу вроде мы сказали, да? А как вам кажется, вот мудрец, какая сила?
Мне кажется, мудрец, он как раз пытался спасти, возможно, царство от Шамаханской царицы, забрать ее себе, чтобы она не навредила царю и, соответственно, всему царству.
То есть был некто, кто с ней бы управился. То есть какой же силой, противосилой, да, пересилом. Говоря, знаете, есть такая пословица: на силу найдется пересил или найдется пересилок. Такое русское словечко. Вот, то есть он, Шамаханская царица явно что могуче положила молодых людей, положила два войска, царя околдовала. Он ее в царство ввел. Сильная сила, могучая эта страсть. Сети ее крепкие и лукавые, не просто так выберешься. А значит, вот с точки зрения Вити, и некоторые исследователи тоже так говорят, что мудрец это тот, кто ей противостоит. То есть он может ее пересилить, и он об этом знает. И почему тогда получается он, вот если с этой точки зрения рассуждать, просит эту царицу ему отдать?
Ну, как раз чтобы... Потому что он сможет с ней совладать, а царь нет.
И царство тогда устояло бы. Да. Да? А для этого царю нужно было что сделать?
Пересилить себя.
Угу.
Выполнить свои обещания.
И выполнить обещания. Да, быть верным своему слову. А верность его слову была порушена чем?
Искушением.
Искушением, да, тем, что он пересилил себя.
У меня еще есть такая ассоциация.
Да.
Когда там... Весь как лебедь посиделый, то есть да. Лебедь вообще-то такое блюдо, когда на свадьбу подают, а посиделый, то есть он же не годится для свадьбы, понимаете?
То есть ты имеешь в виду, у тебя образ какой возник, давай, потому образ... что лебедь это, в общем-то, птица, а не блюдо, правда же? Птица красивая, белая, образ, ну, разный на самом деле, образ чистоты и красоты с одной стороны. А иногда, говорят, гуси-лебеди за рекой кричат, то есть сила может быть и вражья в том числе. Вот, то есть видишь, какая тут штука. А ты уточни, вот сформулируй до конца, что ты имеешь в виду?
Я имею в виду, что, ну, лебедь – это символ любви, а посиделый – это уже значит
тот, над кем не... вот такие любовные страсти, да, как бы не в силах. Ему уже это не... То есть
не нужно.
Шамаханской царице он не околдован, ты это хочешь сказать, да? Угу, да, ну, в общем, Пушкин, между прочим, подчеркивает то, что мудрецу уже никакие, как бы, утехи плотские, женолюбие, это уже не его страсть. Он, как бы, вот эти низменные страсти, не его. Пушкин это в характеристике мудреца в тексте мы можем найти. Может быть, да.
Мудрец хочет забрать царицу, чтобы
спасти
она,
царство, да?
Не скушала до Дона.
Да, и было царство спасено. Ну да, хорошо. А золотой петушок тогда, что за сила? Вот как вам тебе
ну,
кажется?
По-моему, это символ какой-то справедливости или собственной совести, который...
Угу.
Ну, хорошо.
Ну, что-то такое.
Справедливость то есть, наводит.
То есть, это нет, явно положительный персонаж.
То есть, нет,
мне кажется, да.
Да, ну, что-то такое. Может быть, да, это проводник некой благой воли. А кто хозяин, кто источник этой благой воли, сказка часто не называет. И у Пушкина тоже нет вот как бы творца благой воли. И в народной сказке тоже часто нет прямого источника этой благой силы. Но есть такие персонажи, которые вот служат чему-то, что над ними. И вы обращали внимание, что вот эта благая сила, она может не только одаривать кого-то, например, как в сказке «Морозко». То есть «Морозко» и «Благой даритель», и «Золотой петушок», и «Мудрец», они в какой-то смысле дарители, там, спасители.
Может что-то дать, а может...
А может нести возмездие. То есть «Морозко», помните, как он за нечестивые речи тюкнул по лбу старшую дочь мачехи, и все, из нее и дух вон. То есть вот благая сила, она может и обуздывать, и тоже некое возмездие нести. Интересно. Ну вот, смотрите, какая сказка вообще премудрая, да? О ней можно размышлять, можно спорить.
Я думаю, что это сказка о выборе человека. То есть можно выбрать плохую содержать дорогу, а можно хорошую.
Да. Скажу, что на самом деле практически все сказки – это указание пути. Не случайно она так и называется. Сказка. Какой там корень?
Сказ.
Важный. Каз. Какие еще? Вспомните слова вот с каз, которые созвучны.
Указатель.
Указатель еще.
Указка.
Указка, то, что что-то показывает. Еще что?
Указ.
Указ. Наказание, приказ, наказание, между прочим, наказ, да, то есть то, что указывает на самом деле наказ на ошибку или на правильный путь. Да, вот, конечно, об этой сказке, ребята, можно и дальше размышлять, спорить, можно вот не согласиться с тем, как, например, мы сегодня размышляли, поспорить и с этим, и в этом-то вообще вот вся прелесть, в частности, пушкинских текстов, они не плоские. Можно ставить вопросы, искать ответы, раздумывать, о чем Пушкин намекает. Вот мы попробовали сказочные намеки по-своему разгадать. Попробуйте, дорогие радиослушатели, и вы, что получится у вас. Вы слушали программу «Детский час», дорогие друзья. И этот час провела с вами я, Анастасия Абрамова, и добрые молодцы, которым урок сказочный преподается в нашем цикле пушкинских детских часов, ребята из Центра для детей и родителей «Рождество» Иван и Виктор Калашниковы и Федор Бабакин. А песни прозвучали в исполнении Валентины Ермакова, студии «Аленушка» Валентины Толкуновой. До свидания, дорогие друзья!
До свидания!
Сказки гуляют по свету, ночь запрягая в карету. Сказки живут на полянах, бродят на зорьке в туманах, а принц Белоснежку полюбит, а жадность Кощея погубит. Пусть зло на проделке хитро, но все ж побеждает добро. Мир озарив чудесами, сказки летят над лесами, на подоконник садятся, в речке как в окна глядятся, а Золушку выручит фея, не станет горыныча змея. Пусть зло на проделке хитро, но все ж побеждает добро.
мною повсюду, их никогда не забуду. Стоит сомкнуть мне ресницы, вмиг сивка бурка приснится, а месяц засветится ясно, в глазах Василисы прекрасно. Пусть зло на проделке хитро, но все ж побеждает добро. Хитро, но все ж побеждает добро. Пусть зло на проделке хитро, но все ж побеждает добро. Но все ж побеждает добро. Но все ж побеждает добро.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –